Я очень рад, что сегодня мы снова имеем эту возможность для того, чтобы нам вместе говорить о событиях, которые Бог контролирует, или в которых мы живем сегодня, о истории нашей, о нашем месте в истории. Как я уже говорил неоднократно, для каждого христианина это очень важный аспект. Он касается не просто нашего знания, он не просто относится к аспектам какого-то академического понимания того, что происходит вокруг, а он относится к каждому из нас. Вот каждый из нас сегодня, живя в своем месте, встречаясь со своими проблемами и сложностями, каждый из нас напрямую испытывает влияние вот того, о чем мы говорим здесь. Мы говорили уже о многих вещах. Сейчас мы дошли до самого последнего этапа. И я сегодня провел целый день, тщательно разбирая многие-многие элементы, детали этой темы. И, по всей видимости, нам придется задержаться еще на этом вопросе, может быть 3-4 недели. Дело в том, что очень много вопросов связано с тем, что нас ожидает. До сих пор мы говорили о том, что предшествовало нам. Мы говорили о том, как понимать все начало истории. Мы рассматривали это в сфере великого конфликта. Мы говорили о том, что Бог создал человека, и Он поместил человека на землю, дав ему владычество. И мы говорили о том, что дьявол попытался это владычество оспорить. И результатом этого подхода, результатом этой попытки стало то, что все человечество погрузилось в состояние, когда оно контролируется в большой степени князем мира сего. Мы говорили о том, каким образом Бог действует. То есть в самом начале Бог даровал владычество первому Адаму. Адам потерял это владычество. Бог ведет свой процесс восстановления владычества на протяжении долгих лет истории. Мы говорили о разных подходах, каким образом Бог взаимодействует с людьми, или что Он делает, используя различные цивилизации, разных людей в этих цивилизациях, каким образом Бог преследует свою цель, и что это за цель. Мы знаем, что этот кульминационный момент в Божьем плане наступил тогда, когда Иисус Христос пришел и предложил израильскому народу, народу Божьему, предложил царство. Подробно мы говорили об этом. Израиль отказывается от царства со Христом, и Бог реализовывает свой план спасения для язычников. Это примерная схема того, о чем мы уже останавливались на протяжении последних 13 недель. Сегодня у нас, спасибо, сегодня у нас 14-е занятие или 14-я встреча на эту тему. Следующий этап, о котором мы немножечко поговорили, заключается в том, что у Бога есть особое время для его дела с язычниками. То есть Божий разговор, с Израилем, Божий разговор с израильским народом еще не окончен. У Бога есть специальный план, и он будет его реализовывать. То есть он будет действовать, реализовывая те обещания, исполняя те пророчества, которые он провозгласил относительно своего народа, израильского народа. В финале Христос и его народ будут победителями. Это то, что мы знаем. Это вот общая картина истории, как она развивается и каким образом мы, верующие люди, можем на нее смотреть. Сегодня я хотел бы коснуться двух аспектов после этого короткого обзора. Первое, я хотел бы вместе с вами перечислить те события, которых мы ожидаем. Я знаю, что вокруг этого очень много различных рассуждений, причем самых радикальных. Иногда очень интересно послушать какие-то, так скажем, чисто спекулятивные или выдуманные какие-то истории, которые пытаются каким-то образом связать с книгой Откровения, с той массой аллегорических вещей, которых, или символов, которые мы встречаем в книге Откровения. Поэтому я решил, что нам есть смысл хотя бы немножко, не в деталях, не очень глубоко, для того, чтобы глубоко говорить, надо очень много времени, хотя бы немножечко коснуться основ. Сейчас мы поговорим о том, что нас ожидает вообще, просто перечислим общие факты. Потом, я надеюсь, еще в конце сегодняшнего общения мы сможем поговорить о важном аспекте, о восхищении церкви и великой скорби, о взаимоотношении вот этих двух событий, как они предстают на страницах Священного Писания. И потом, наверное, 3 или 4 занятия нам, скорее всего, придется провести для того, чтобы детально поговорить о том, что такое великая скорбь, как она представлена в Писании, о том, кто действующие лица в этой великой скорби. Опять-таки, мы будем говорить о том, что говорит Писание, каким образом все это представляется или будет развиваться на протяжении истории. И немножко остановимся еще на тысячелетнем царстве, но это еще немножечко попозже. Итак, ожидаемое событие будущего. Первое, самое важное, касающееся каждого из нас, это окончание времени язычников. Мы говорили о том, что Бог специальное время отвел для язычников. Мы говорили о том, что когда израильский народ отказывается от царства, отказывается от Мессии, отказывается от царя, Бог переключает свое внимание на языческий народ, и Он дает им специальное время. Посмотрите, Евангелие Луки, 21 глава, 24 стих говорит: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». То есть здесь есть вот эта важная фраза, которая говорит о том, что у Бога есть определенный промежуток времени, который отведен для того, чтобы Бог имел дело с язычниками. Еще один текст, Римлянам 11 глава с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников». То есть смотри, с того момента, когда со дня Пятидесятницы, с того момента, когда спасение Христово открылось для язычников, когда Церковь Иисуса Христа, возникшая в результате крещения Духом Святым, или тогда, когда Дух Святой снизошел на землю, и когда Он наполнил всех обращенных к Богу, или всех тех, кто имеет новую природу, или Он создал эту новую природу, после вот этого дня есть еще один день. Должен пройти определенный промежуток времени, и будет еще один день. Еще один день, когда последний человек, в день Пятидесятницы был первый человек, будет последний день, когда последний человек закончит вот это общее число. Мы не знаем, что это за число. Ясно, что оно есть. Ясно, что у Бога это число есть. У Бога есть время, и у Бога есть число. То есть вот этот размер или объем, или, так скажем, количество спасенных людей или людей, которые входят в церковь, оно не безгранично. Есть определенное Богом число, и Бог говорит о том, что ожесточение в Израиле произошло на время, и он будет ожесточен, Израиль. Израиль как нация не покается, не обратится к Богу до определенного момента, пока полное число язычников не войдет в общение с Богом, в церковь, и после этого закончится время язычников, и начнутся времена опять израильские. Вы посмотрите, из этого текста видно: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти». То есть в Израиле произошло ожесточение. И это ожесточение, оно будет время, когда это ожесточение будет снято, или Израиль покается в этом ожесточении, освободится от этого ожесточения. Вот эти два периода израильского народа. Первый период до того, когда началось время язычников. Второй период после того. А между ним вот эти наши тысячелетия или наше время. Мы не знаем, сколько оно продлится. Мы знаем, что уже оно около 2000 лет продолжается. Вот. Никто не знает дня и часа, каким образом это, когда это будет. Но факт тот, что есть у Бога предел. Итак, первое событие – это окончание времени язычников. Это то, чего мы ожидаем. Второе важное событие – это восхищение церкви. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То есть, посмотрите, ясно написано о том, что время язычников закончится. И вот первое событие, которое после того, когда время язычников закончилось, когда последний человек был приложен к церкви, первое событие написано о том, что будет, церковь будет восхищена. Смотрите, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Эти слова были написаны апостолом Павлом в церкви в Фессалониках по поводу того, что верующие, жившие там, они стали переживать о том, что их родственники или члены их церкви, некоторые из членов их церкви уже умерли и не дождались пришествия. Это очень важный факт. Дело вот в чем, что когда мы читаем послание, может быть, вы обращали на это внимание. Если вы искренне, серьезно изучаете Библию, вы обязательно, наверное, заметили этот факт, что такое возникает ощущение, как будто апостол Павел, апостол Петр ожидал, что Христос придет во время его жизни. Ну, например, филиппийцам он говорит, потом и мы, оставшиеся в живых. Нет, здесь он говорит, потом и мы, живущие. Филиппийцам он говорит, потом и мы, оставшиеся в живых, значит, ожидаем, или мы ожидаем нового неба и новой земли и так далее. То есть речь идет о том, что люди, которые жили в то время, они ожидали, что Христос может прийти в любой момент. Для некоторых людей это несколько обескураживает и говорят, ну что, апостол Павел не знал, что 2000 лет пройдет и Христос не придет. Но ему же, наверное, раз он написал 13 или 14 книг Нового Завета, ну, наверное, он должен был знать ответ на этот вопрос. Дело в том, что Иисус Христос, вы помните, сказал ученикам своим, «О дне же том и часе никто не знает, кроме Отца Небесного». То есть вопросы, которые Бог открывает всем людям. Есть вопросы, которые Бог открывает только церкви. Посмотрите, сколько людей вокруг, которые не понимают Евангелие. Читать умеют. Может быть, лучше нас с вами в грамматике разбираются, а не понимают, не принимают Евангелие. Есть вопросы, которые Бог открыл тем, кто писал Новый Завет и Ветхий Завет. А есть вопросы, которые Он сокрыл. Сокрыл и не открыл никому. Так вот, для апостола Павла вопрос пришествия Иисуса Христа был очевидным. То есть он ожидал пришествия Христа в любой момент. Он знал, что пришествие Христа может произойти в любой момент. И поэтому ничего не отделяло апостола Павла от пришествия Иисуса Христа. Это очень важный аспект или важная деталь, потому что мы о ней еще будем говорить сегодня немножко попозже. Следующее событие – судилище Христово. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот здесь у некоторых христиан возникает вопрос. Дело в том, что в книге Евангелия Иоанна, 5 глава, написано о том, что верующий в Иисуса Христа не судится и на суд не приходит. Ясно написано. Здесь же написано о том, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. Дело в том, что в греческом языке, на котором написан Новый Завет, применяется два разных слова. Когда речь идет о суде, о котором говорит Христос в Евангелии Иоанна, 5 глава, речь идет о суде юридическом, о суде, который выносит приговор виновности или невиновности. Когда речь идет в послании к Коринфянам о том, к чему каждый христианин придет, или что ожидает каждого верующего, здесь применяется другое слово. Слово «бима» греческое. Это слово означает судью, который судил спортивные соревнования. То есть судья, который выдавал награды. Таким образом, мы говорим о разных событиях. В Евангелии Иоанна написано о суде перед Белым престолом, который будет, который немножко позже происходит. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, описывается момент или обстоятельство, когда церковь, когда верующие люди после восхищения предстанут пред Богом для того, чтобы там получить соответственно тому, что они здесь сделали. Есть еще один текст, который очень хорошо об этом говорит. Посмотрите, 1 Коринфянам, 3 глава. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет». Смотрите, люди строят на каком основании? На основании Христа. «Строит ли кто на этом основании?» Без Христа вообще нет основания, без Христа вообще нет разговора никакого. Но те, кто строит на основании Христа, строит ли кто из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, написано, как бы из огня. Дело вот в чем, что каждый из нас каждый день строит. Вы строите свою личную жизнь. Вы строите свою семью. Вы строите церковь. Вы строите общество. Вы строите отношения, атмосферу в обществе. Вы строите свой финансовый мир. Вы строите, каким-то образом вкладываете в ваших ближних, с которыми вам приходится, за которых вам приходится нести ответственность, или с которыми пересекаются ваши пути. Каждый из нас строит. Если мы посмотрим на то, что мы строим, то достаточно часто мы можем наблюдать картину, когда наше строительство, оно не доживает не то, что до дня судилища Христова, оно еще здесь рассыпается. Не так ли? Мы часто видим, как рушатся наши планы, мы часто видим, как то, во что мы вкладываем время, силы, жизнь, каким-то образом расползается по швам. Дело в том, что в самом начале, когда мы строим, или наш подход к тому, чтобы строить, скорее всего, был выбран какой-то более легкий, это сено, солома, дерево, может быть. Мы недостаточно прилагаем усилий для того, чтобы нам строить правильно. Ну, например, когда речь идет о семье, это один из самых очевидных таких примеров. Когда речь идет о семье, о строительстве семьи, в Священном Писании очень ясно написано, как это делать. В Писании написано о том, что подчинение жены происходит, жена должна подчиняться, но она должна подчиняться добровольно, то есть только она может себя подчинить. Наше лидерство мужа заключается в том, чтобы он мог взаимодействовать со своей женой таким образом, чтобы он мог стать главой, чтобы он мог обеспечить лидерство. Но это сложно. Для того, чтобы стать главой, для этого нужно самому расти постоянно. Для этого постоянно нужно проверять себя, для этого постоянно нужно вникать в Священное Писание, для этого постоянно нужно каким-то образом себя оценивать, изменять, учиться, признавать ошибки, прилагать усилия, чтобы двигаться дальше и так далее. Гораздо проще прибегнуть к другому методу – стукнуть по столу кулаком и каким-то образом попытаться установить диктаторство и это назвать Божьей моделью. Это не так. Это стоять не будет, это разрушится. Если у вас хватит силы удержать это до судилища Христова, то во время судилища Христова можете быть уверенным, сгорит. А то, что не разрушится, это то, что написано в Писании. Оно более трудное. Оно гораздо сложнее жене подчиняться мужу, как написано, чтобы те из них, кто не покоряется слову, без слов приобретаемы были. Гораздо сложнее. Проще накричать, обидеться, впасть в раздражение, силовые методы какие-то, шантажом каким-то попытаться починить. И вот так живут люди. К сожалению, христиане многие живут. Это я взял только одну сферу, семью. Если посмотреть в каждой сфере нашей жизни мы можем находить вот такие элементы. Так вот, дело в том, что это верующие люди. Но по какой-то причине, по причине лени, по причине упорства, по причине гордыни, по причине того, что люди слабы духовно, незрелые духовно, у людей это строительство происходит на каких-то, знаете, из каких-то карточных домиков или из картонных коробок мы строим. Таким образом, написано о том, что тот человек, который строил из дерева сена и соломы, когда он перейдет пред судилище Христово, все те его дела, которые были сделаны на человеческом основании, они разрушатся. Мне сегодня звонит один человек и говорит: так и так, у нас есть книги, мы вот хотели вам предложить в церковь, чтобы мы могли, знаете, как иногда приходят там книжники, продают книжки. Вот. Я попросил его, чтобы он убрал некоторые, позаботился о том, чтобы в их ассортименте не было некоторых книг. И он задает мне вопрос по поводу одной из книг: а что в этом плохого? Это действительно книга, призывающая к хорошим целям. Она говорит о воспитании детей, она говорит о том, как нужно жить и правильно. Но дело в том, что она говорит о неправильных методах. То есть, когда мы говорим о правильных целях, но когда люди пропагандируют не библейские, а человеческие методы, присыпая их христианской терминологией, то суть этого придет к одному, к тому, что будет пепел или много пепла тогда, когда мы предстанем пред судилище Христово. Конечно, об этом стоит говорить много и детально. Сегодня наша цель только обозначить, только сказать о том, что вот это событие будет. Событие, в котором каждый из нас, каждый христианин предстанет и будет давать отчет за то, что он делал, живя в теле. Следующее событие – это великая скорбь. Она состоит из нескольких факторов. Первый ясный или большой – это установление власти Антихриста, причем в начале великой скорби, в первой половине, 3,5 года – это будет не абсолютная власть, это будет один из лидеров, который будет признан какими-то 10 большими странами. Опять-таки, когда мы будем говорить о великой скорби, мы подробнее об этом будем говорить на основании чего. Вот. Он установит мир с Израилем, он заключит завет, написано, с народом израильским. Но в середине великой скорби, то есть в середине седьмины, через 3,5 года, он станет воевать против Израиля. Вот. И тогда его власть будет абсолютная. Тогда будет то время, о котором написано, что ни покупать, ни продавать не будут те, кто не подчинен этой власти. Второе – это опустошающее бедствие на всей земле. Это то, что связано с великой скорбью. Этому великой скорби посвящена большая часть книги Откровений. Если вы читали внимательно, возможно, вы путались в этих чашах, трубах, печатях. Все то, что перечислено там, и огромные бедствия, которые описываются. Так вот, книга Откровения в большой своей части посвящена с 6 по 19 главы, посвящена великой скорби. То, что до 6 главы касается церквей, и то, что после 6 главы касается событий после 19 главы, событий после великой скорби. Следующая характеристика великой скорби – это гонение против Израиля. Израиль, как я уже сказал, в начале великой скорби будет перемирие, с ним заключат мир, но с середины великой скорби будет очень жестокое гонение против евреев. Это приведет к покаянию Израиля. Если вы помните, мы цитировали книгу пророка Захарии, 12 главу, где очень ясно написано: «И узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем». Дальше это перерастет в войну против Израиля, когда все нации соберутся и будут действовать против Израиля. Это приведет к следующему важному событию – второму пришествию Христа. Второе пришествие Христа связано с несколькими факторами тоже. Это победа над теми людьми, которые будут воевать против Израиля. Дальше очень много перечислено различных знамений в природе. Вот к этому относится пророчество Иаиля, которое цитирует Петр в день Пятидесятницы во 2 главе Деяний апостолов, что солнце превратится во тьму и луна в кровь, вот, и так далее. То есть это то, что связано и в других текстах об этом же сказано. И дальше второе пришествие Христа положит начало или будет приготовлением ступенью к тысячелетнему царству. Тысячелетнее царство, оно установит мир для Израиля. Оно будет говорить о том, что земля, которую обещал Бог Израилю, будет возвращена. Храм восстановлен будет, служение будет в нем. Престол Давидов будет восстановлен. Хотя храм будет восстановлен во время Великой скорби или непосредственно перед Великой скорбью. Но он будет потом осквернен и потом восстановлено в нем будет служение. Восстановление престола Давидова, того, о чем Бог говорил через ангела, который возвещал Марии о рождении Иисуса Христа. Он говорил, что и царство его не будет конца. Тот, кто родится от тебя, будет наследовать престол Давида. И этот престол будет продолжаться, или действие этого престола будет продолжаться. Посмотрите, мы наблюдаем, каким образом это происходит. Иисус Христос приходит перед тысячелетним царством, после великой скорби, для того, чтобы восстановить престол Давида. Дальше исполнение пророчества благословения Израиля. Очень много пророчеств связаны с тысячелетним царством. И когда мы будем о нем говорить, мы остановимся на некоторых из них, потому что все их очень трудно перечислить. Три события еще, которые очень коротко представлены в последних двух главах Откровения. Первое событие – последнее восстание сатаны. В конце тысячелетнего царства, посмотрите, пожалуйста, 20 глава книги Откровения, в конце тысячелетнего царства написано, что дьявол будет отпущен. Седьмой стих, 20 глава книги Откровения, 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И написано дальше: «Вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленных, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». То есть еще будет один момент противостояния, это последнее противостояние. Опять-таки, мы об этом поговорим немножко подробнее тогда, когда будем говорить о тысячелетнем царстве. Природа тысячелетнего царства очень интересна. Суть того, что будет происходить там. Дело в том, что проклятие с земли будет частично снято. Поэтому мы читаем о многих-многих событиях абсолютно необычных, которые будут там происходить. Мы посмотрим, почему тысячелетнее царство отличается от событий или от времени, которое было до того, и почему оно отличается от вечности. Причина для этого в следующем. Дело в том, что три четверти, послушайте внимательно, три четверти людей, которые считают себя христианами, я имею в виду, включая католиков и православных, три четверти христиан всего мира не верят в тысячелетнее царство. То есть они считают, что тысячелетнего царства не будет. Они считают, что то, что написано в 20 главе, это то, что касается, это надо понимать образно, и поэтому это, значит, события сегодняшние. Это просто Бог царствует каким-то образом. Поэтому этим людям, поэтому этот вопрос достаточно важен, на мой взгляд, чтобы мы могли точно знать, почему мы верим в то, что будет тысячелетнее царство. Каким образом мы к этому относимся? И там действительно много сложных вопросов. Очень сложных вопросов. Именно поэтому возникает такое разнообразие взглядов. Следующее событие – это Великий Белый Престол. Оно описано здесь же в 20 главе, 11 стих. «И увидел я Великий Белый Престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». То есть это событие, когда Бог соберет, кроме церкви, о которых Он сказал, что верующий меня на суд не приходит, когда Он соберет всех-всех людей, которые каким-то образом когда-то жили на земле. Написано, что море отдаст мертвых, и судили были мертвые, Это воскресение второе, когда все воскреснут, предстанут перед Богом для одной цели, для того, чтобы получить приговор. Это смерть вторая написана. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Последнее событие – это новое небо и новая земля. 21 глава книги Откровения. Смотрите, первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю». Это событие после тысячелетнего царства, после последнего восстания сатаны и после Великого Белого Престола. Итак, это примерное событие, которое ожидает народ Божий, которое ожидает нас с вами в будущем. Теперь я хотел бы более подробно остановиться на вот этой теме восхищения церкви и великая скорбь. Итак, мы говорим сейчас о двух событиях. Восхищение церкви, великая скорбь. И конкретно говорим об этом по одной причине. Дело в том, что существует вот среди вот этой одной четвертой, которая признает, что будет тысячелетнее царство, и оно будет предшествоваться великой скорбью, существует несколько разных точек зрения. Так скажем, на это есть причины определенные. Дело в том, что в Писании нет расписания. Писание, Библия не представила нам точного списка, где бы было написано, что в таком-то году вот столько-то время пройдет, и будет вот такое событие, и дальше вот будет следующее событие. Поэтому, когда мы говорим о восхищении церкви и о великой скорби, и их соотношении, мы говорим о теме, о которой можно говорить, ну так скажем, максимально приближаясь к картине, которую представляет Писание. То есть Священное Писание прямо не называет, прямо не говорит, каким образом это будет. Но в Священном Писании достаточно много косвенных свидетельств, которые позволяют нам определиться с тем, каким образом наиболее вероятное может быть представлено взаимоотношение вот этих двух событий. Итак, первый факт говорит о том, что великая скорбь будет. Посмотрите, Матфея 24 глава, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». То есть ясно сказано о том, что это уникальное событие, которое по своей величине, по своей глубине страданий, по размаху, по масштабам, по катастрофичности не имело и не будет иметь равных. То есть это действительно будет сверхтяжелый удар по всему человечеству. Так написано, посмотрите, подчеркнуто, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть это абсолютное переживание или абсолютный пик скорби. Различные учения о великой скорби. Первое учение или первая позиция, это она говорит о том, что восхищение церкви произойдет до великой скорби. Второе, восхищение произойдет в середине великой скорби. Третье, восхищение произойдет после 3/4 великой скорби. И у каждого из них есть какая-то своя логика. И последнее, после великой скорби. Сейчас я вам представлю, каким образом это выглядит. Если мы говорим о том, что до великой скорби идут времена язычников, великая скорбь ясно представлена в Писании, что она будет продолжаться примерно 7 лет. Значит, она разбивается на две части. Первые 3,5 года и вторые 3,5 года. Опять-таки, когда мы будем говорить о великой скорби подробно, мы все эти тексты, которые говорят об этом, они говорят разным языком. Например, времени, времена и полувремени. Дальше в другом месте написано 42 месяца. Вот. В книге Даниила написано 1/7. То есть по-разному сказано. Потом в некоторых в Откровении количество дней, 1260 дней и так далее. Представлены разные части великой скорби. Так вот, если мы говорим о воскрешении до великой скорби, то картина такая. Времена язычников заканчиваются, и церковь воскрешается. Проходит великая скорбь, и в конце великой скорби второе пришествие Иисуса Христа. То есть, вот в этот период между воскрешением церкви и вторым пришествием Христа происходят события, о которых мы говорили. Это судилище Христово. Дальше в 19 главе книги Откровения брачная вечеря или брачный пир Агнца. Это происходит еще до второго пришествия Иисуса Христа. И еще некоторые события, о которых я немножко позже скажу, которые должны произойти между вот этими двумя событиями. Следующая картина – воскрешение в середине великой скорби. Это значит, христиане пробудут, или церковь пробудет на земле первую половину великой скорби. То есть, когда Антихрист уже воцарится, он уже соберет вот эту коалицию, то есть его будет поддерживать 10 влиятельных государств. Вот, он соберет эту коалицию, и потом в тот момент, когда он повернется против Израиля или разрушит свой договор с Израилем в этот, и восстанет против них, когда будет введена вот эта система всеобщего поклонения или экономическая система, религиозная система всеобщая, в тот момент произойдет воскрешение церкви. Это, в это верят те, кто считает, что в середине великой скорби произойдет. Точно так же пришествие, второе пришествие Иисуса Христа через 3,5 года, и этим начинается тысячелетнее царство. Третье. Воскрешение после великой скорби. В этой ситуации церковь остается на земле до конца великой скорби. До конца великой скорби, и она, значит, второе пришествие Христа происходит буквально сразу, в один момент, практически мгновенно. Я пропустил здесь тех, кто говорит о том, что пришествие Христа будет примерно 3/4, то есть в середине вот этих 3,5 лет. Дело в том, что суть всего вот этого, о чем идет речь, заключается... На мой взгляд, существует только две позиции. Первая позиция – это до великой скорби и после великой скорби. В середине и 3/4, на самом деле, что происходит, вот эти люди или те богословы, или те церкви, которые придерживаются этого взгляда, они просто само понятие «великая скорбь» вкладывают или во вторую половину только, или в последнюю четверть. По причине того, что действительно в Писании очень много объяснено или много сказано о том, что церковь будет избавлена от гнева. И некоторые люди пытаются делать разделение между великой скорбью и гневом Божиим. И они говорят о том, что да, великая скорбь – это все 7 лет, а гнев Божий только 3,5 года. Или говорят, великая скорбь – это все 7 лет, а гнев Божий – это будет только последние там чуть больше 1,5 лет. Таким образом, по сути дела, представлено различие вот в этих трех позициях. Сейчас я хотел бы привести некоторые факты. У меня, к сожалению, сегодня было немножко с техникой проблемой, поэтому я не успел все эти тексты ясно поставить, ярко, так как они, как вы видели, первую половину. Тем не менее, мы можем прочитать и здесь, и, может быть, вы можете открыть ваши Библии. Или даже если вы вообще не будете читать, я вам расскажу. Существует несколько свидетельств или несколько причин, почему говорящих о том, что воскрешение церкви, скорее всего, будет до великой скорби. Опять-таки, я придерживаюсь этой точки зрения. И я придерживаясь этой точки зрения, я не говорю, что это одна, единственная, абсолютно правильная, и все те, кто верит по-другому, они еретики и каким-то образом не должны иметь с нами ничего общего. Я так не считаю. Причина почему? В других вопросах я так считаю. В этом вопросе почему не считаю? Потому что я вижу, что Писание не совсем ясно это представляет. И поэтому то, о чем мы говорим здесь, мы говорим о нашем анализе или попытке проанализировать все факты, которые говорят о этом вопросе, и прийти к максимально приближенному ответу. так скажем. Так вот, на мой взгляд, когда я анализирую эти тексты, на мой взгляд, больше свидетельств, которые говорят о том, что восхищение церкви произойдет до великой скорби. И почему, я объясню сейчас, у меня есть несколько причин. Первое, дело в том, что Бог имеет отдельный план для церкви и для Израиля. Это очень важное обстоятельство. Все те люди, которые не верят в тысячелетнее царство, они не верят в этот пункт. То есть они не верят в отдельный план для Бога, и для, вернее, для Израиля и для церкви. Это очень важное обстоятельство, и о нем говорят ряд мест Священного Писания. Откройте, пожалуйста, Римлянам 11 глава, 25 стих. Мы уже читали 25, сейчас прочитаем по 27. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Посмотрите, здесь очевидно, что ясно Бог действует с двумя разными группами людей. Первая группа – это язычники, о которых сказано, полное число их войдет, и потом я начну свой разговор или свое дело с Израилем. Это первая причина, или первый важный принцип, который нужно помнить для того, чтобы решить этот вопрос. Второй принцип – цель великой скорби. Все то, что Бог делает, имеет определенную цель. И то, что Он делает с церковью или с Израилем, точно так же имеет определенную цель. Так будет немножко лучше видно. Точно так же имеет определенную цель. Так вот, когда мы говорим о цели для великой скорби, в Писании очень конкретно говорит, для чего великая скорбь будет. Или для чего она запланирована Богом. Посмотрите, Даниила, 9 глава, с 24 стиха. 70 седьмин определены для кого? Для народа твоего, то есть для Израиля. Это речь идет о Данииле. Даниил молится Богу, просит Бога о израильском народе, кается за народ, обращается к Богу об освобождении для народа, обращается к Богу для того, чтобы Бог разрешил гнет, бремя и так далее. Здесь он говорит, Бог отвечает ему и говорит, 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, то есть Иерусалим. Дальше 26 стих. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет». И город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. Если вы помните, мы подробно говорили об этом, о том, что в Писании было предсказано очень точно время первого пришествия, а точнее время, когда Иисус Христос войдет в Иерусалим и официально предложит царство народу израильскому. Посмотрите 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половину седьмины прекратится жертва, и приношение на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель настигнет опустошителя». То есть, посмотрите, начинается 24 стих. «70 седьмин определены для кого? Для народа твоего». 70 седьмин включают одну последнюю седьмину. Последняя седьмина – это великая скорбь. Значит, великая скорбь определена для народа израильского. То есть цель великой скорби, изначально ее задача служить определенным инструментом для того, чтобы Бог имел дело с народом израильским. Каким-то образом Бог хочет воздействовать на Израиль. Следующий текст. Опять-таки, этих текстов очень много. Я привожу только некоторые из них. Иеремии, 30 глава, 4 стих. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Опять-таки подчеркивается. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бедные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Посмотрите, обратите внимание на 7 стих, на вот эту фразу «не было подобного ему». Только что мы прочитали, вы помните 24 глава Евангелия от Матфея, где написано о том, что, будет день, которого не было и не будет. То есть Иеремия говорит о точно том же самом дне. И он называет его, смотрите, бедственное время для Иакова. То есть здесь Иеремия говорит о той великой скорби, которая ожидает всю вселенную или человечество. И он связывает ее или называет это, что это будет бедственное время для Иакова. Еще один текст. Софонии, 3 глава, 8 стих. Многие, может быть, даже забыли, что есть книга такая в Библии, Софония. Тем не менее, там достаточно много пророчеств, связанных с этими событиями. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения». Бог обращается к евреям и говорит: «Итак, ждите меня, потому что придет день, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня. Ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся тобою, тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господа. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Посмотрите, речь идет о том, что Бог говорит: «Ждите». Ждите меня, будет день, когда я вычищу все это. Это то, о чем Иоанн Креститель говорил о Христе. Лопата его в руке его. И он будет чистить гумно свое, полову сожжет, а значит, зерно соберет в житнице. То есть будет время, будет период, и Бог здесь говорит в книге Софонии о том, что будет время для израильского народа, когда эта чистка будет произведена. И он говорит: все те, кто тщеславился знатностью, кто превозносился на святой горе, их уже не будет. А кто будет? Написано: оставлю среди тебя народ смиренный и простой. То есть речь идет о том, что Бог запланировал специальное время, которое называется «Великая скорбь». И он запланировал его для израильского народа. И цель этого времени для того, чтобы очистить Израиль, и для того, чтобы оставить тех, которые обратятся, о которых написано, и узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. То есть, это вторая причина. Значит, если Бог закончил свое дело с языческим народом, он имел дело с Израилем, потом имел дело с языческим народом, он закончил дело с церковью, и сейчас дальше он начинает дело с Израилем. Таким образом, если великая скорбь – это время, предназначенное для Израиля, то время церкви закончено. Раз время церкви закончено, после того, когда оно закончено, церковь восхищена. То есть наиболее логично предположить, что восхищение церкви будет до великой скорби. Еще одна причина. В Писании много текстов, которые говорят о том, что церковь избавлена от Божьего гнева. В этом суть того, что мы уверовали. Когда человек приходит к Богу, Бог, написано, Бог избавляет нас от гнева. Посмотрите 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. «Ибо сами не сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Если вы почитаете послание к филиппийцам и первое, и второе послание, вы убедитесь в том, что эти два послания очень тесно связаны, они посвящены вопросу второго пришествия и последних событий. То есть, когда здесь речь идет о грядущем гневе, и когда мы посмотрим о гневе, который встречается в 5 главе первого послания к Фессалоникийцам, речь идет об этом эсхатологическом гневе, то есть о последнем излиянии божественного суда на землю. И поэтому апостол говорит, что Бог избавляет нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1:9. Дальше, 5 глава, 9 стих. Посмотрите, Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Речь идет о том, что спим, вот это слово, которое сказано здесь, как спим в русском языке, это слово часто употребляется, чтобы говорить о мертвых. Люди, которые умерли, это люди, которые, о которых образно говорили в то время, он уснул. По-русски тоже говорят «усопший», человек, который мертв. А так вот, здесь речь идет, что мы бодрствуем или спим, жили вместе с ним. Речь идет о 4 главе, если помните, задан был вопрос Павлу, а что с теми, кто умер уже? И он продолжает отвечать на этот вопрос и говорит, так вот, Бог, значит, послал, определил нас не на гнев, но к получению спасения для того, чтобы мы, живые ли мы встретим Христа, или мы были умершие, чтобы мы были со Христом, чтобы мы были или жили вместе с Ним. Итак, третья причина, почему, на мой взгляд, есть основания верить, что восхищение Церкви будет до великой скорби, в том, что много текстов, которые говорят, что Церковь избавлена от гнева Божия. Вот здесь, в этом месте, посмотрите, те люди, которые считают, что взятие Церкви будет в середине великой скорби или на 3/4 великой скорби, вот здесь они согласны с этим пунктом. Они говорят, что да, действительно это так, но они говорят, что гнев Божий будет только в половину великой скорби. Первая половина – это не будет гнев Божий. Или они говорят, что гнев Божий, уже настоящий гнев, будет только последняя четверть. Но опять-таки для этого это очень, очень трудно обосновать. Следующий очень важный фактор – или причина, которая говорит нам о том, что восхищение будет до великой скорби, это тот факт, что Писание представляет нам, что восхищение может произойти в любое время. Вы посмотрите, если апостол Павел ожидал восхищения Церкви, он ожидал, что оно будет реально в его жизни. Он так подходил, он ожидал, что оно будет реально в его жизни. Если он ожидал, значит, между его жизнью и вторым пришествием ничего не должно было случиться. Вернее, восхищением Церкви. То есть он ожидал, что в любой момент может это произойти. Если мы будем считать, что восхищение Церкви будет в середине великой скорби, то тогда, по крайней мере, мы можем предсказать 3,5 года. Как только началось... Это система мировая, как только появился этот антихрист, ясная личность, отсчитал 3,5 года, ясно, второе пришествие, вернее, восхищение Церкви. Или уж на худой конец, если не получилось через 3,5 года, ну, добавь еще 1,5 года или чуть больше 1,5 года, и там будет уже через 3/4 тех, кто учит, что восхищение будет через 3/4. То есть, если допустить вот такой подход, то теряется... Вот это по-английски это называется imminency, то есть теряется ощущение того, что пришествие Христа может произойти в любой момент. Вот оно может произойти прямо сейчас. Не нужно, чтобы храм был восстановлен. Не нужно, никаких событий не должно больше произойти. Оно может произойти прямо сейчас. Этот человек завтра появится, и он восстановит храм, и он все сделает. Он устроит все проблемы Израиля. В этом и заключается его... На этом он выплывет. Он примирит вот эту ближневосточную проблему. Он разрешит эту проблему. Вот. Таким образом, когда мы говорим о... подходах различных, о различных толкованиях того, когда будет взята церковь, еще один фактор об этом же говорит. Посмотрите, 1 Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел говорит о себе. Он говорит, я ожидаю. Он жил 2000 лет тому назад, и он ожидал. То есть... Практически ничего не отделяло Павла от пришествия. Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4:15. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Павел говорит и включает себя. Он говорит о том, что вот когда-то пройдет время, так вот те, кто будет жить тогда, в то время, или вот тогда, когда произойдут такие-такие события, вот тогда, значит, может это настать. Следующий факт, пятый пункт. Нет прямых свидетельств библейских присутствия церкви во время Великой Скорби. То есть, когда мы читаем Откровение с 6 по 19 главы, мы там церковь не встречаем. Ни одного представителя церкви нет. В пятой главе заканчивается. Четыре главы мы знаем, речь идет первые три главы о церквях. Потом мы встречаем вот эту сцену на небесах, в которой по толкованию многих исследователей или специалистов по эскатологии говорят о том, что речь идет о церкви, присутствующей на небесах. Вот. И с 6 по 19 главу нету ничего. Самые различные события. И мы встречаем церковь только в 19 главе. В 19 главе, и опять-таки, где мы ее встречаем? Мы встречаем ее на небесах. В 19 главе церковь на небесах. Таким образом, у нас есть пятая причина, которая говорит о том, что, скорее всего, восхищение церкви будет до Великой Скорби. Шестая причина. Дело в том, что существуют разные, большие различия между описанием восхищения церкви и второго пришествия Христа. Место явления. Первое. Посмотрите, если мы будем говорить о три основных текста, которые говорят о восхищении церкви. Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4, 13-17, 1 Коринфянам 15, 51-53, Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. Вы можете переписать, там должно быть видно. Значит, первая проблема – это в том, что разное место явления Христа. Но вот этот принцип или этот пункт, он, так скажем, опровергает теорию того, что после Великой Скорби будет взятие. То есть, если взятие церкви происходит после Великой Скорби, тогда два события объединяются – и восхищение церкви, и второе пришествие. Если два события объединяются – мы встречаем тогда, когда сказано о восхищении церкви, Христос на облаках. Помните, он говорит ученикам, ангел явился и говорит, вот так же на облаках и будет. Вот так, как вы видели, вот так же будет его пришествие. Дальше 1 Фессалоникийцам сказал, что мы встретим его на облаках. Там, где говорится о втором пришествии, говорится о том, что ноги его коснутся чего? Горы Елеонской. Это первое. Второе, суды Божии. Во время восхищения не упомянуто никаких судов Божьих. Наоборот, сказано «избавлены, избавлены, избавлены». Когда речь идет о втором пришествии, очень много судов. Все вот эти знамения, сверхъестественные события в природе. Дальше. Христос возвращается на небеса во время восхищения. Написано, что Христос, написано, и так всегда с Господом будем. Во время второго пришествия Христос сходит на землю для устроения тысячелетнего царства. То есть, такие различия между этими двумя событиями. И последняя, седьмая причина. Дело в том, что, как я уже говорил, между восхищением церкви и вторым пришествием должны исполниться три события. Как минимум три фактора. Первое – это судилище Христово. Написано о том, что церковь восхищена, и написано о том, что всем нам дано надлежит предстать пред судилище Христово. Второе – это брачный пир Агнца. Мы читаем в 19 главе непосредственно перед тем, как вот этот всадник Иисус Христос сходит на белом коне, сходит для того, чтобы низвесть суды Божьи на землю и поразить тех, кто восстанет против Иерусалима в то время. И третий важный пункт – это спасение людей для заселения тысячелетнего царства. Смотрите, важный пункт. Люди, которые спасены, восхищены. На земле остались неспасенные, неверующие. Так, да? Дело в том, что в тысячелетнее царство написано «ничто нечистое не войдет». Значит, смотрите, если восхищение церкви произошло непосредственно перед Великой Скорбью, откуда взялись непорочные, чтобы заселить тысячелетнее царство? Где? Где они? Откуда они произошли? Если речь идет о том, что церковь или верующие берутся перед Великой Скорбью, то Великая Скорбь как раз и дана для того, чтобы очистить людей. Израиль, прежде всего, и язычники, написано, будут обращаться. Очистить И больше того, огромное количество людей будет уничтожено, неверующие люди. И останутся к моменту тысячелетнего царства только те, кто уверовал и принял Иисуса Христа. Таким образом, для этого нужно время. Поэтому, на мой взгляд, у нас есть все основания, чтобы полагать, что нас абсолютно ничего не отделяет от восхищения Церкви. Мы можем быть уверены, насколько я вижу Писание, насколько я понимаю его, мы можем быть уверены точно, что если вы на сегодняшний день не принадлежите Иисусу Христу, если ваше сердце не имеет возрождения, если вы сегодня не являетесь Божьим детем, и завтра произойдет восхищение Церкви, очень большой шанс, что вы останетесь на великую скорбь. Очень большой шанс. Поэтому, на мой взгляд, эта истина важна для каждого из нас. Это не просто, ну, теоретизируют, ну, говорят там о разных схемах, разных подходах. На мой взгляд, это действительно то, что представляет собой неотъемлемую часть нашей веры. То, что представляет собой часть нашего упования. Действительно, верующие люди, дети Божьи, мы уповаем на Господа, и мы знаем, что наша жизнь, она находится в Его руках. Мы знаем, что мы можем обращаться к Нему, и когда придет тот день, Он соберет или позовет своих к себе. Поэтому для нас это особая привилегия. Мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы каждый из нас смог посмотреть на себя и смог посмотреть с вот этой точки зрения. Посмотрите, как говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам. Он говорит об этих событиях. Он говорит о том, о чем мы только что сейчас так тщательно, так детально разбирались. Посмотрите, 3 глава Филиппийцам с 18 стиха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, которого уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Я хотел бы, чтобы сейчас мы склонили наши сердца и склонили наши колени, чтобы мы обратились к Господу и попросили у Него силы ожидать, чтобы мы могли каждое мгновение, каждый момент давать себе отчет в том, что Иисус Христос может прийти прямо сейчас. Аминь. Помолимся.